Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 7 сентября 1947 года в столице с размахом отметили 800-летие Москвы. Годом основания города считается 1147, первое летописное упоминание. На Советской площади перед зданием Моссовета состоялась закладка памятника Юрию Долгорукому. В конкурсе на проект монумента победил скульптор Сергей Михайлович Орлов. Поэт Анатолий Мариенгуф писал: «Площадь меняла памятники, как меняет мужей современная женщина. Перед ампирным дворцом сначала стоял белый генерал по фамилии Скобелев, потом олицетворявшая свободу замоскворецкая молодуха в древнеримском одеянии и держала в руке гладкий шар. Художник Якулов назвал его арбузом. Теперь на этой площади высится монумент основателю Москвы Юрию Долгорукому». Он крепко оседлал лошадь Васнецова с картины «Три богатыря». Действительно, в 1912 году на Тверской площади был открыт конный памятник генерала Скобелева, героя русско-турецкой войны за освобождение Балкан. Площадь получила название Скобелевской, а в канун 1 мая 1918 года статую Скобелева сняли и распилили, а на постаменте соорудили трибуну. В ноябре того же года здесь открыли монумент Советской Конституции, известный как «Монумент Свободы». Столб из кирпича и бетона. Один московский обыватель недоумевал. Вот, например, в Пензе ставят первый в Европе памятник Карлу Марксу, а в Москве сняли памятник Скобелеву. Скобелев дал России завоеванные области и славные победы. А что дал России, в частности, Пензе Карл Маркс? Но и монумент свободы долго не простоял. В ночь на 22 апреля 1941 года он был снесен, как не вписывающийся в план реконструкции площади. И вот, наконец, в 1947-м заложили памятник Юрию Долгорукову. С ним связаны две любопытные легенды. Якобы Сталин, утверждая проект, спросил: «Почему у вас, товарищ Орлов, Долгорукий сидит на кобыле? Не мог он в Москву на кобыле въезжать, а жеребец подчеркнет мужественность основателя Москвы». Это замечание вождя было настолько неожиданным, что скульптор даже не нашелся, что ответить, и срочно внес в проект изменения. Уже после смерти Сталина, как рассказывали, анатомия коня не понравилась Хрущеву. Он приказал немедленно исправить безобразие. На следующий день бронзового коня под Юрием Долгоруким оскопили. Москвичи на это сразу же отреагировали шуткой. При царях Скобелев скакал на жеребце, а при советской власти Долгорукий – на мерине. А в 1962 году по инициативе Хрущева приняли постановление, которое предусматривало воссоздание на Советской площади монумента свободы. А памятник Долгорукому планировалось сослать в сквер у Новодевичьего монастыря. Но в итоге сместили самого Хрущева, а князь остался на прежнем месте. 7 сентября 1911 года родился Тодор Живков, глава Болгарской коммунистической партии. Среди лидеров социалистических стран Европы он дольше всех находился у власти – с 1954 по 1989 годы. Живков всегда был верным союзником СССР и копировал многие инновации и начинания старшего брата. Даже появилась пословица: «Курица не птица, Болгария не за граница». В 1973-85 годах Болгария получала из Советского Союза безвозмездную помощь в размере 400 миллионов рублей ежегодно, сырье и энергоносители, часть которых тут же продавалась на Запад, принося Болгарии твердую валюту. При Живкове страна по уровню жизни была третьей в СЭФ, а внутри болгарского общества не было русофобии и антисоветизма. Однако Живков проводил жесткую политику болгаризации, в ходе которой турок принуждали изменять имена на болгарские. Многие из них из-за этого уехали в Турцию, где сейчас проживает более 300 тысяч турецких уроженцев Болгарии. А резкие перемены начались в Болгарии после того, как Михаил Горбачев лишил социалистические страны братской помощи. Под Живковым вмиг зашаталось кресло. В ноябре 1989 года один из руководителей Компартии резко и публично выступил против авторитаризма Живкова, который глава Болгарии действительно насаждал десятилетиями. Против него выступило большинство, и уже 10 декабря 1989 года Тодор Живков лишился всех своих постов. Надо отметить, это был самый спокойный и бескровный переворот в бывшем социалистическом лагере. Болгарскую компартию переименовали в социалистическую, и через полгода она выиграла парламентские выборы, проведенные на многопартийной основе. А в 1990 году Живков был привлечен к уголовной ответственности, отбывал заключение под домашним арестом, освобожден по решению Верховного суда в 1996. При этом сам Живков говорил: «Я был единственным государственным руководителем, не имевшим счетов в болгарских и зарубежных банках. Я донашиваю старые вещи и не имею ничего». Ныне Живков популярен среди простых болгар. В годы его правления страна не испытывала серьезных экономических и социальных потрясений. Даже нынешний премьер-министр Болгарии Бойко Борисов расхваливал коммунистического лидера страны. «Если мы успеем сделать хоть одну сотую долю того, что построил для Болгарии Тодор Живков, и что было сделано за эти годы, это стало бы огромным успехом для правительства». Тот факт, что через 20 лет после его ухода из власти никто его не забывает, показывает, как много он сделал. Мы уже 20 лет приватизируем то, что было построено тогда. 7 сентября 1956 года скончался Отто Юльевич Шмидт. Советский географ, исследователь Севера, знаменитый полярник, геофизик, астроном, организатор реформы системы образования. А еще Шмидт был одним из основателей и главным редактором первого издания Большой советской энциклопедии. Всего их было три издания. Первое начали выпускать в 1926 году, второе в 1949, третье в 1969. Уже в середине 1920-х годов по распоряжению ЦИКа была начата работа над новой советской энциклопедией, памятником великой революционной эпохи и опорой для дальнейшего массового строительства. В редколлегию первого издания вошли помимо Шмидта Бухарин, Куйбышев, Крыжижановский, Вавилов, Вышинский, Ворошилов. Перед ними была поставлена задача – дать в энциклопедии картину мира в рамках советской идеологии. Впрочем, советские энциклопедии все равно быстро устаревали. И вовсе не из-за научно-технического прогресса, а из-за меняющейся идеологии и смены эпох. Сталин, Хрущев, Брежнев. Например, во втором издании Большой советской энциклопедии в пятом томе была помещена большая статья «Берий Лаврентий Павлович». Однако в 1953 году после смерти Сталина Берию арестовали. Оказалось, что он был британским шпионом и вообще морально разложившейся личностью. Его расстреляли. А в энциклопедии, которая вышла нескольким ранее, говорилось, что Берия – выдающийся государственный деятель. Что делать? Все просто. На сей счет в сталинские времена была разработана инструкция о превращении деятеля в нелицо. В «Новоязе» в романе Джорджа Оруэлла «1984» есть такой термин. Он обозначает человека, которого официально никогда не существовало. Во все библиотеки и учреждения рассылается циркуляр «Изъять страницы со статьей Берия», а вместо них вклеить страницы со статьями «Берингово море» и «Беркли Джордж». Понятно, что приказ о замене выполнялся без проволочек. А как быть с частными подписчиками на энциклопедию? В НКВД решили послать каждому из них своих сотрудников. Приходят к подписчику и говорят: «Вы получили пятый том Большой советской энциклопедии?» «Да, получил. Покажите». Тот приносит, а работник НКВД аккуратно вырезает из тома статью о Берии и вклеивает два новых листа, где о Лаврентии Павловиче ни полслова. Все. Процесс аннигиляции завершен. Берии не существует. а был ли мальчик? Еще пример: в Большой советской энциклопедии издания 1955 года была статья «Пражская весна» о ежегодном фестивале академической музыки в Праге. Однако в следующем издании энциклопедии, вышедшем после введения в 1968 году советских войск в Чехословакию, статьи с таким названием уже нет. Джордж Оруэлл верно заметил: «Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее».